Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Кто может заменить человека? Что останется от человека, если ему удалить совесть? Как изменится человечество, если следующие поколения потеряют цель своего существования? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш Восман по литературе. И сегодня вместе с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот я заметил, что у нас в анонсе акцент прям на человека и производные от него слова. Человечность, человечество. Вот сегодня как раз поговорим о природе человека. Традиционно, как обычно, в начале передачи мы объявляем шорт-лист нашей передачи. То есть те произведения, которые, те книги, о которых мы сегодня будем говорить. И традиционная наша рубрика «Фантастика». И в этой рубрике, опять же, традиционно она делится на две части. И в одной части будет зарубежный фантаст, и, соответственно, во второй части будет отечественный фантаст. Но, опять же, мы говорим о том, что мы прежде всего ориентируемся не на то, что это фантастика, сколько на то, что это литература.
Да? Да,
то есть мы говорим о литературных достоинствах произведений и авторов этих произведений. Да? И сегодня мы поговорим про довольно странный фантастический роман британского писателя Брайана Олдиса «Нон-стоп», или в Америке он часто издавался под просто под непритязательным названием «Космический корабль» или «Звездный корабль». В, скажем, СССР и в России он издавался под разными, собственно,
да,
названиями.
Несколько переводов есть.
Несколько переводов. «Беспосадочный перелет». В основном «Без остановки». Вот есть такой перевод.
А мне даже нравится «Нон-стоп».
Ну, вот Олегу нравится «Нон-стоп». И мы поговорим про творчество одного из самых культовых 80-е годы, дорогие друзья, 20 века, тут уже надо пояснять, советского писателя-фантаста Дмитрия Беленкина. Его творчество в 80-е годы вообще было сложно не знать, да, да. Потому что он действительно был культовым. И, к сожалению, сейчас подзабытый писатель-фантаст. Хотя, в общем-то, если вы посмотрите сборники научной фантастики 80-х, то редкий сборник научной фантастики вообще обходился без рассказов, без произведений Дмитрия Беленкина. И мы, в общем-то, поговорим сегодня про то, ну, что это был за писатель и почему, во-первых, я все время хочу разобраться, почему действительно достойных писателей забывают. И это данность, да? Я вот пытаюсь разобраться, почему, например, некоторые нобелевские лауреаты забыты сейчас. Mm-hmm. Ну, мне понятно, почему там Теодор Мommsen забыт. Да? Собственно, кому
как
нужно...
можно забыть Mommsen? Ну, что ты?
Понятно, почему забыт Теодор Mommsen. Ну, вот, например, совершенно замечательный поэт Каруфельд действительно забыт, а он удивительный поэт был. Ну, ладно, мы сегодня не о поэтах и не о Нобелевской премии, сегодня о фантастике. Итак, вот давай-ка все-таки немножко британские писатели и американские писатели. Между ними всегда какая-то идет противостояние. Мы больше знаем, наверное, американских писателей.
Вот. Да, для нас англоязычная фантастика, она ассоциируется в первую очередь с американской фантастикой, при том, что британцы внесли очень большой вклад в фантастику, собственно, с Герберта Уэллса, в конце концов. И далее целый ряд замечательных фантастов, которые очень сильно повлияли на формирование самого жанра, но находится все время так несколько в тени своих более знаменитых коллег по перу.
Хотя, казалось бы, Артур Кларк, да?
Да, например.
Например, да, кого там еще можно из британцев, из великих британцев вспомнить?
Брайан Олдис,
да. Но вот действительно, при этом вспоминаем мы сразу же там Айзека Азимова,
Брэдбери, да, Саймак, такой вот джентльменский набор.
Да, да, да. Железный и так далее, да?
Да.
И прочие разные хайнлайны. Mm-hmm. Смотри-ка, давай тогда, вот все-таки, почему это происходит, и чем, например, на твой взгляд, буквально в двух, так сказать, минутах, да, попробуй сформулировать, чем все-таки отличается британский автор от американских авторов? И есть ли это отличие? Может быть, и, собственно, отличий никакого нет, и все это надумано.
Ну, мне кажется, все-таки это несколько такой прям чересчур общий критерий, английский, американский, учитывая, насколько эти две культуры взаимопереплетены, и насколько они взаимовлиятельны, и насколько разные авторы и в Америке, и в Англии. Но если так уж говорить уж совсем-совсем в общем, и, конечно, ну, с большой натяжкой, все-таки для английских писателей больше характерна больше культурная глубина, большая начитанность, больше обращение к литературности. А все-таки чувствуется влияние именно вот Уэллса, именно Толкина, вот что-то такое, больше глубины.
Угу. То есть ты имеешь в виду вообще принципы литературности, да?
Литературности.
В американской фантастике больше акцент на науку, на какие-то, да, в общем-то, создание своих аутентичных миров фантастических.
И
акцент на приключенческую фантастику.
Да, да, на фантастику действия.
На экшен, да.
Угу. А английская больше на фантастику размышлений и на такое вот, как сказать, продумывание больше... Больше тщательная проработка, тщательнее, лучше вообще стилистика, mm-hmm. более такое тонкое, ажурное пользование английским языком. Но опять же, это такой очень общий взгляд, поверхностный. Надо смотреть по конкретным писателям.
Да, друзья, вы можете к нам присоединяться, вы можете писать свои комментарии и вопросы через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Вы можете легче всего написать свои комментарии и вопросы собственно, под трансляцией. Мы с удовольствием с вами поговорим сегодня. Итак, напоминаю, что сегодня у нас два писателя-фантаста, два писателя, я бы сказал, да. Это британец Брайан Олдис и его очень странный фантастический роман «Нон-стоп» или «Беспосадочный перелет» или «Без остановки». Вот такие названия у него есть. И мы будем во второй части говорить про творчество совершенно замечательного нашего российского и советского писателя-фантаста Дмитрия Беленкина. Он скорее все-таки советский фантаст, потому что умер в 1987 году.
Да.
Скоропостижно скончался. И очень жалко, потому что на самом деле мне как раз казалось, что он находится на пике вообще с своей и карьерой, и писательского мастерства. Да? Он только-только, в общем-то, разошелся, только-только, в общем, стал писать, на мой взгляд. И мне кажется, как раз с фантастикой, российская фантастика потеряла очень большого автора, на мой взгляд. Давай-ка тогда к Брайану Олдису. Ну, во-первых, чем нам интересно творчество этого британского писателя-фантаста, и что мы о нем знаем? Чуть-чуть совсем.
Ну, собственно, почему так вот тут Олдис вспомнился? Один из виднейших авторов «Новой волны», вот этого вот перехода от классической фантастики 40-х-50-х годов к фантастике более сложной, вычурной, больше работающей с социальными темами, с темами культуры, антропологии, того, что такое человек, что такое человечность. Ну, фантастики уже такой, чувствующий себя частью литературы, не отделяющий себя, не пытающийся создать какое-то свое вот гетто со своими терминами, со своим языком, а существующая в русле литературы. И Олдис как раз интересный пример, потому что он начинал именно как такой классический научный фантаст, но и продолжал как классический научный фантаст, но его произведения, они уже и отличались от классической фантастики. Некоторые из них, ну, просто уже скорее напоминали какую-нибудь вот обычную литературу 60-х, типа «Доклад о вероятности А», который, ну, фантастикой назвать уже очень-очень сложно.
Угу. А почему сложно назвать?
«Доклад о вероятности А». Ну вот я рекомендую слушателям его почитать и попытаться понять, о чем этот роман. Мне это не удалось.
О как. Но вообще, если говорить о писателях-фантастах, то... А, ну, мы, например, «Современник» не все время не учитываем. Например, Нил Гейман, тоже писатель, британский писатель фантаст, да?
Да.
А, есть совершенно... Ну, Йен Бэнкс, естественно, да. Вот да. Опять же, чем отличается Йен Бэнкс? Тем, что Йен Бэнкс вообще спокойно себя чувствовал и, в совершенно двух своих ипостасях, да. Как абсолютно жанровый писатель-фантаст, и при этом писатель так называемой большой литературы, то есть вот не жанровый, скажем, абсолютно не имеющий к фантастике отношения, да, даже если у него есть там фантастические какие-то допущения, да, это, в общем-то, такая...
Так у нас хорошая... и в российской литературе сколько людей, которые спокойно творят и в жанре фантастики, и в жанре большой литературы, ну вот, Рубанов с хлорофилией, да, допустим, фантастика ближнего прицела, при этом ну, больше известен как автор совершенно таких реалистических романов о жизни наших современников. И это только вот один пример, который сейчас вспомнил, а на самом деле там Мария Галина, Владимир Березин, да в конце концов даже Пелевин начинал как фантаст.
Шамиль Идиатуллин,
например, хотя бы прекрасный пример.
Но здесь вот как раз, мне кажется, вопрос о традиции. Ну, давай-ка...
Ну, как раз интересно, чем вот как раз этот роман, который я выбрал из творчества Олдриса, что это его дебютный роман, он написан как ну, классическое научно-фантастическое произведение с научно-фантастической проблемой, с ее разрешением в таком вот четком фантастическом антураже, но уже видны проблески того стиля, того направления, к которому Олдис свернет и в котором он станет ну, одной из крупнейших звезд.
Ну, нужно немножко там про Брайана Олдиса. Кроме всего прочего, Брайан Олдис обладатель... самых крупных фантастических премий, включая премии Хьюго и премии Небьюла, и, соответственно, ну, какие самые известные его произведения?
Ну, вот как раз вот «Нон-стоп», «Теплица», «Геликония», очень замечательный эпос, написан уже в 80-х годах. Вообще, «Геликония» вообще порекомендовал, кто хочет таких вот больших объемных произведений. Книга о мире, в котором из-за того, что эта планета вращается в системе двойной звезды, там есть обычная смена сезонов и есть смена сезонов длинная. То есть длинная зима, длинное лето. Из-за этого на этой планете появилось как бы две экосистемы. Одна экосистема для зимы, другая для лета. И в каждой из этих экосистем появилась своя разумная жизнь. И эти две цивилизации...
Ты сейчас не «Игру престолов» пересказываешь, нет?
Так Мартин явно оттуда спер тему. Ну, прям это
потому
прям
что
видно.
Это прям вот, ну, да, монтируется да. Этот мир.
Ну, слушай,
мир.
Мартин откуда только не
нужно отдать, тащил. Нужно отдать должное Джорджу Мартину. Ему хватило мастерства выстроить свой аутентичный мир и в нем абсолютно да, себя чувствовать как рыба.
Вадь, развелось, да. Ну, у него развитие сюжет пошло по совсем другому пути, а у... Олдис — это такое вот описание одного сезона большого и развития цивилизации от примитивного дикого племени до, ну, практически где-то вот до аналога нашего 16-17 века в Европе. И дальше ее постепенное угасание по мере возвращения зимы.
Да, по мелочи не работал Брайан Олдис, в общем.
Нет, у него уже есть рассказы. У него есть этот роман «Теплица». Это не сам роман, это, по-моему, сборник рассказов «Теплица» о далеком будущем, в котором человечество деградировало, планету заняли растения, собственно, почему «Теплица». Угу. И вот это такой рассказ, рассказы о людях, которые пытаются выжить вот в этом диком мире.
Ну, давай перейдем тогда к его дебютному роману «Нон-стоп» или «Без остановки», как бы более корректный, да? Да. Перевод на русский язык. Итак, вот о чем все-таки этот роман? Не надо тут рыть копытом землю и сверкать в меня
молниями.
Давай
начнем с фабулы.
Давай с фабулы, да, давай. Ну, можно просто, собственно, экспозицию. С чем мы сталкиваемся, когда начинаем читать этот роман?
Итак, мы некое дикое племя, находящееся в какой-то очень странной среде, окруженное растениями. Оно пытается... Ну, мы сталкиваемся просто, вот читатели сталкиваются с тем, как охотники охотятся, племя живет своей жизнью. Но достаточно быстро по их разговорам становится понятно, что они находятся на некоем корабле, как они его называют, свой мир. И опытный читатель фантастики, опытный, понимает, что перед ним история корабля-ковчега. то есть корабля, который, или как это еще называют, корабль поколений, то есть корабль, который с небольшой скоростью отправляет к другой планете, это огромный корабль, в котором своя замкнутая экосистема, и люди долетают до другой планеты в течение, за длительное время, в течение которого меняет друг друга множество поколений, и таким вот образом колонизируют галактику. Это очень популярная тема, множество авторов писало рассказы подобного рода, но Олдис поворачивает эту историю в несколько ином направлении, то есть он добавляет туда загадок, то есть мы не понимаем, что происходит. Он добавляет специфики, именно он пытается описать нравы и обычаи племени, которое вот потеряло технологические знания, которое деградировало, и мы как читатель пытаемся восстановить картину происходящего по тем обрывочным сведениям, которые есть у этого племени, причем мы даже не знаем, эти сведения, они ложные,
не ложные,
что тут правда, что и вот эта вот обстановка некоторой сюрреалистичности и некоторой параноидальности. И еще мы замечаем, что члены этого племени, они все-таки ведут себя не совсем как люди. У них такая, ну, некоторая изломанность психики. И тоже мы недоумеваем, что это вообще такое, почему, что вообще происходит. И на этом, собственно, Олдис строит роман.
Ну, здесь вообще очень интересно, потому что Олдис вступает действительно в фантастику, да, со своим первым дебютным романом. Он все-таки показывает свой невероятный культурный бэкграунд. Да? Мы видим в этом романе влияние действительно многовековой британской традиции английского романа. При этом традиции модернистского романа в нем явные, да, там и с какими-то экзистенциальными мотивами они есть. При этом нужно сказать, что не теряя при этом динамики повествования. То есть вот Олдис как бы лавирует между этими вещами. Иногда у него получается, иногда нет, потому что, видимо, это все-таки дебютный роман, и он учился писать,
да, есть
большие
там
вещи.
Достаточно много таких мест.
Да, есть которых... натяжки какие-то, да. есть те вещи, которые неправдоподобны, но ты знаешь, для модернистской прозы это нормально. То есть вот натяжки — это прием на самом деле.
Да, она просто такая несколько абсурдная. То есть она выглядит как классическая научная фантастика, которая должна быть реалистичной, ну, условно реалистичной, но, скажем так, не выбиваться за пределы того, нашего представления о науке. А здесь все-таки есть некоторая размытость реальности. Но и при этом, что важно, что Олдис использует современные для того времени антропологические исследования, психоаналитические исследования. Он, ну, один из первых, кто вводит в фантастику вот этот пласт гуманитарных наук. Потому что все-таки для фантастики 40-х-50-х очень характерно, что все концентрируются на технических науках, а там психология, социология, антропология, они так вот где-то на, ну, где-то вдалеке.
Ну, плюс нужно еще отметить, что для британской литературы вообще специфично, значит, жанр романа-притчи. Вспомним хотя бы Уильяма Голдинга, да?
Да.
Который прям вот специализировался на романах-притчах. Да? И Брайан Олдис при этом очень интересно. Он вплетает в роман совершенно динамичный, потому что мы, по сути, имеем такой роман о путешествии. Во-первых, это, конечно же, роуд-муви, потому что это путешествие. Корабль очень большой, как мы понимаем. Сначала действительно это джунгли какие-то, потом мы понимаем, что это большой корабль, населенный племенами, где все заросло какими-то водорослями странными, которые же, собственно, являются и пищей для людей. Да? Там есть экосистемы, которые мутировали. Мы понимаем, что и люди, собственно говоря, мутируют.
Да, где-то вот тут.
При этом в это вплетается мифология внутри этого корабля, существующая мифология. Да, и мы понимаем, что ну, как воспринимается команда? Команда воспринимается как единая система. Мы смотрим Star Trek, мы понимаем, есть как бы Enterprise, есть вот среди них разные расы, но они члены единого корабля, то есть члены единого общества. Да, то здесь, например, мы не видим единого общества, мы видим как раз какую-то картинку существования человечества в целом, то есть как бы корабль, который является таким человечеством в целом. Вот, кстати, я как раз хотел тебя спросить. Смотри, идея космического корабля «Ковчега», она, в общем-то, не оригинальна абсолютно, да?
Да.
Ну, можно вспомнить... Как минимум, есть два, скажем, два вида таких романов, где сюжет развивается по определенной логике. Да? Вот согласно первому, ну, например, это, значит, есть некий там корабль, да, и он куда-то там летит, и есть трудности, но все трудности в результате должны быть преодолены, и первоначальный план должен быть реализован. Ну, например, поколение, достигшее цели, Саймак, такой роман, да? Либо вот корабль, который достигает этой цели, у которого есть какая-то цель, его ждет полный провал, катастрофа и потеря контроля над кораблем, и соответственно, откатившееся варварство человечества. Это пасынки вселенной Хайнлайна. Но вот существует ли иной вариант этого сюжета?
Кстати, мне кажется, пасынки вселенной вот во многом стали ориентиром для
Райана. Да-да-да, пасынки вселенной прям...
Ну, чувствуется, да, что вот он, ну, как бы отталкивался от этого романа.
Да, у нас вот тут спрашивают, о чем мы, друзья. Мы разговариваем сегодня о романе британского писателя Брайана Олдиса «Нон-стоп» или «Без остановки», да, напомним, что в центре этого романа путешествие некоего корабля «Ковчега», которое странно населено какими-то странными племенами, друг с другом воюющими, ведущими войны. И вот непонятно, что происходит. И главное, зачем это автор делает. Вот мы пытаемся разобраться все-таки, зачем это автор делает. Так вот, существует ли третий вариант этого романа?
Ну, в общем-то, да. Олдис представляет такой вариант, когда путешествие превращается в нечто действительно бесконечное, в нечто вот неостановимо. Ну, то есть они вроде достигли цели, а вроде ее не достигли. И вообще, опять же, вот для фантастики классической 50-х, 40-х годов характерно что? Что человек преобразовывает мир под себя.
Угу.
Человек своим гением, своей вот этой творческой энергией, он всегда остается человеком. А вот фантастика новой волны, она как раз о том, скорее, как человек меняется под воздействием окружающей среды. И вот как раз у Олдиса такой вот вариант, попытка представить часть человечества, которая, ну, представляет человечество в целом, изменившимися, и попытаться понять, как это изменение влияет на культуру, на мифологию, на психологию. На
цивилизацию вообще, в принципе.
Вообще на все, да. На саму суть человека.
Да, ведь, по сути, что происходит на этом корабле? Почему поколение землян на корабле превратились в одичавшие племена? То есть они уехали по такими стандартными, вполне себе стандартными цивилизованными людьми, значит, собственно, экипажем огромного корабля, который, собственно, заменяет им фактически чуть ли не континент. То есть это такой континент, курсирующий в пространстве. Почему вдруг они одичали? Что с ними произошло и почему это происходит?
Спойлер, ну что?
Да, спойлер.
Да нет, ну пусть читатели, слушатели пусть прочитают и узнают.
Издевается.
Там интересно.
Я тогда буду спойлерить сейчас.
Ну хорошо, ну давай.
Ну, происходит это, Брайан Олдис вводит такое допущение, что происходит некий вирус, который подкосил, собственно, экипаж корабля, и в результате люди выжили, но начали мутировать, и все, вот, соответственно, водоросли, которые они занесли туда, споры, они размножились, и, в общем, в результате вот человечество, по сути, ну, то есть человечество, то есть экипаж корабля, по сути, потомки экипажа этого корабля, становятся вот такими враждующими племенами. Причем там есть, там, понятно, по названиям племен, где они живут, да, там, либо там,
ну,
на,
да,
корме, либо они там...
Зависит от того, где они живут, у кого-то сохранилось больше технических знаний, у кого-то меньше.
Но там, кстати, появляется мифология, появляются некие гиганты и чужаки. Причем главный герой, который пробирается, вообще вот это роуд-муви, да, то есть что такое роуд-муви? Это роман путешествий, да. Главный герой пробирается из одной части корабля в другую, у него есть определенный план, то есть достигнуть. Причем там появляется священник. Зачем священник? Очень странный, кстати, священник там.
Да, причем он такой какой-то, у него еще характер очень меняется несколько раз.
Мутный довольно.
Но ты знаешь, тут может быть еще потому, ну, Там еще надо воспринимать, что там из-за того, что вот из-за этой мутации у людей психика нестабильная, очень сильно нестабильная. И они могут и вести себя по-разному в разных ситуациях. И некоторые сходят с ума, убегают в джунгли, и там просто вот дичают окончательно. И да, священник там, это вот такая какая-то местная смесь науки с религией, да еще и с святыми в виде Фрейда и Юнга. Вот.
Ну да, да, это явный, конечно, это явный такой сатирический, иронический прием, да, персонаж, который такой воплощает в себе ироническое отношение автора к идее новой религии, да, вот идеи, вбирающей в себя все, и науку, и религию.
Ну, у них же еще все время вот это вот сомнение, что такое корабль, почему, кем он создан,
вот,
ради, кстати, чего он создан.
Вот, мы подходим к самому главному вопросу, какие вопросы этические и философские ставит перед читателем Брайан Олдис, если он ставит эти вопросы. А мне кажется, он ставит.
Ну, да, но тут, опять же, некоторые спойлеры.
Ничего,
ничего. Но я думаю, можем... Не, можем и без спойлеров.
Самый главный спойлер мы не расскажем, то есть о концовке романа мы не расскажем, пускай действительно наши слушатели, зрители прочитают и узнают, что в конце происходит и где на самом деле находится. Вот уже практически эта фраза почти спойлер, да, такой.
Ну, тут скорее, если не столько об идее, сколько вот об этом... А нахождение в ситуации неполной информации. Угу. Когда у человека есть некая картина мира, сложившаяся, и приходят какие-то данные, которые вроде бы укладываются в эту картину, какие-то данные подрывают эту картину. И у него этот, вот у главного героя картина мира на протяжении всего путешествия
меняется
несколько раз меняется. Угу. И вот это как раз интересно, вот это само ощущение человека. Ну, потому что тоже мы, когда взрослеем, наша картина мира меняется, причем порой меняется драматично, просто вот в каких-то вещах может вообще на 180 градусов развернуться. И здесь как раз вот это очень хорошо описано. Опять же, я возвращаюсь к теме, чем отличается новая волна от классической. Классическая НФ, все-таки характеры, психология людей, она достаточно
стабильна.
У человека есть какое-то мировоззрение, и он с этим мировоззрением, в общем-то, по всему
роману идет. Да, там кстати, столкновение идет. Мировоззрений скорее, да, разных точек зрения, да. В этом смысл. Например, там того же Станислава Лема. Хотя Станислав Лем в поздний гораздо более виртуозен в этом даже.
Да. А здесь вот для новой волны как раз характерно вот это то, что человек может менять свое мнение, он может меняться психологически, сама цивилизация может меняться, культура может меняться. Нет вот таких вот закрепленных, окончательных решений. Все вот такое вот немножко текучее, немножко сюрреалистичное. Вот этот оттенок сюрреалистичности, он потом будет у Олдиса в других романах гораздо лучше развит, больше будет. Особенно вот «Доклад о вероятности», это вообще какой-то сюр бесконечный. Но и здесь уже чувствуется, что реальность как бы немножко подмывается. Она такая какая-то вот неокончательная.
Здесь я могу сказать следующее, свои ощущения от романа. Mm-hmm. Прежде всего, мне кажется, этот роман Брайана Олдиса великолепен тем, что из какой-то частной истории такой обычного корабля поколений, да,
очень... Обычного.
Обычный, потому что для фантастики...
Жанровый.
Да, для фантастики...
Стандартный для жанра, да.
Для фантастики это стандартный прием, да. Вот корабль курсирующий, что с ним будет? Ну, можно вспомнить, не знаю, там провальный, мне кажется, фантастический фильм про пассажиров, да, там, где выходят из анабиоза, и вот они потом выстраивают, то есть они проживают жизнь, да. То есть это, опять же, корабль-ковчег, только с двумя героями. Все остальные спят. Экипаж в анабиозе находится. Они вот вышли из анабиоза. Вот это же стандартная история. Так вот он превращает это... Во-первых, он превращает это в философскую притчу. Он, по сути, Брайан Олдис задает один очень... Ну, как бы не один, несколько очень важных вопросов. Во-первых, а не напоминает ли вам, дорогие друзья, этот корабль-ковчег что-либо в вашей жизни? То есть, по сути, он задает вопрос, не напоминаем ли мы сами, человечество, вот экипаж этого корабля, при всей нашей цивилизованности, как бы мы ведем себя иногда как дикари, воюя друг с другом, да, более того, самый важный вопрос, который он задает, а что будет с человечеством, да, если у него отнять цель? Во что превратится человечество, если у него не будет цели пути? То есть куда оно будет двигаться. И Брайан Олдис гениально вообще показывает это. И он говорит, что человечество и человек вообще, когда у него отбирают цель, он превращается действительно вот в абсолютно варварского такого варвара-дикаря, который будет думать только о пропитании, но при этом он гениально, опять же, показывает природу человека. Природа человека — это в природе поиск истины, поиск какого-то самоощущения, самоидентификации. Mm-hmm. Да? Ему нужна какая-то цель, чтобы жить, чтобы развиваться. И вот этот прогресс неостанавливаемый. Да? Брайан Олдис говорит, как раз задает вопрос.
Развитие, вот. Да, бесконечное развитие. Да.
И, конечно же, там есть гиганты и чужаки, и главный герой сталкивается с гигантами и чужаками. И почему это гиганты, тоже Брайан Олдис отвечает. У него такой довольно своеобразный ответ. Но нужно сказать, что концовка романа вас совершенно обескуражит, потому mm-hmm. что Брайан Олдис все время меняет сюжет романа так, что вы лавируете вот в этом сюжетном построении и в композиции романа так, что вы все время думаете, что вы читаете один роман, mm-hmm. и вдруг как будто, знаете, о порог споткнулись и думаете: слушайте, я в другом сюжете вообще mm-hmm. существую, я в другом жанре существую и вообще с другими героями.
Да, при том, что герои остаются то же самое, но вот это вот, как сказать, вот этот вот взгляд mm-hmm. все время
меняется,
ты все время по-другому смотришь на происходящее. Это тоже очень литературно, это отлично сделано.
Отлично сделано, и плюс столкновение как раз вот с этими мифическими гигантами и чужаками, это, наверное, самый главный сюжетный прием Олдиса, через который, собственно, угу. концовка разворачивается так, как она разворачивается.
Да.
Вот, я надеюсь, мы, в принципе, развернули сам идею этого романа так, чтобы максимально сохранить вас от спойлеров, да, угу. от того, что вы все-таки заинтересовались этим романом, потому что роман действительно очень интересный, при всем при том, что это фантастика, да, и жанровая фантастика.
И при том, что это дебютный роман,
и дебютный
надо
роман.
Некоторую скидку делать, да, на это.
Все-таки читать или не читать книгу, и почему? Наш классический вопрос.
Потому что это интересная книга с захватывающим сюжетом. И я бы посоветовал бы почитать еще что-то из Брайана Олдиса. Может, не столь захватывающее, не столь динамичное, как, например, uh-huh. «Геликония», которое такое медлительное, такое плавное повествование, может, даже чуть-чуть затянутое. Но тоже очень интересное и очень необычное.
Да, я посоветовал бы прочитать. Еще раз говорю, что мы говорили в этой нашей первой части передачи о романе британского писателя Брайана Олдиса, уже покойного, обладателя «Хьюго» и «Небьюла», двух самых главных фантастических премий, «Нон-стоп» или «Без остановки», или «Космический корабль», или еще «Звездный корабль» mm-hmm. также переводит. Вот, и, собственно, почему читать? Да потому что это, во-первых, очень хорошая, интересная литература, там много действительно литературных приемов, которые вас заставляют как читателя вступать в коммуникацию с героем mm-hmm. и с автором, и все время ты теряешься, что же с тобой происходит, поэтому yeah. ты постоянно меняешь свое отношение к этому роману. Знаешь, есть такое как раз модное среди нынешних литературных критиков и видеоблогеров слово «трикстеры», вот, mm-hmm. то есть герои, благодаря которым ты все время меняешь свое отношение к чему-то, да. Вот, наверное, там этого вполне достаточно. Ну что ж, друзья, не отключайтесь, мы напомним, как на нас подписаться в социальных сетях, и буквально через 20 секунд мы снова будем с вами, и мы поговорим про прозу очень интересного российского писателя, ныне тоже покойного, Дмитрия Беленкина.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
— Ну что ж, мы продолжим передачу о книгах эпиграф. Напоминаю, что сегодня на Теосе с вами Игорь Попов и Олег Комараков. И сейчас мы будем говорить про творчество советского писателя-фантаста Дмитрия Беленкина. Давай-ка для начала поговорим, чем интересно творчество Беленкина вообще. Кто он такой, что мы о нем знаем?
Ох, чем интересно. Ну, начнем, наверное, с того, что все-таки это очень крупный писатель был в свое время для фантастической среды. Mm-hmm. Может быть, тут опять же надо сказать немножко о самой фантастике 80-х, то, что это такое специфическое время для жанра, когда он уже отошел от такой простой, ну, несколько такой...
Беляевской фантастики.
Да.
Такой, да, вот, вот человек-амфибия, да, и так далее, да. Глава профессора Доуэля, то есть там в центре обязательно этический, ну, как бы даже не этический вопрос, а сколько такой...
Технический, научный.
Технический, научный вопрос, и, конечно же, нам показывают о том, что вот, ну, советский инженер, он может все фактически, да, да. И обязательно он противостоит вот этому загнивающему буржуазному миру, да, то mm-hmm. советская фантастика 80-х становится сложнее намного, там вводится сложные, ну, там есть, безусловно, эти идеологические противостояния, безусловно, да, но она становится сложнее.
Да, много социальной тематики, такой вот экзистенциальной тематики, много вопросов. Вообще фантастика 80-х, это советская, это фантастика вопросов. Угу. Все время все о чем-то думают, о чем-то сомневаются, что-то пытаются понять. Вот вопросы, вопросы, бесконечные вопросы. И Беленкин, на мой взгляд, прям вот... ну, такое выражение этой фантастики 80-х, при том, что он, опять же, был очень активно погружен в среду, он писал много литературной критики, он участвовал в разных там этих собраниях, конференциях. Опять же, вот немножко о специфике, то, что это было такое вот сообщество людей ищущих, людей, вот, которым было интересно, которым хотелось понять окружающий мир.
Да, и фантастика тогда воспринималась среди вот такой атмосферы затхлости и официоза, и такой да. советской прозы, да, где там угу. про строителей коммунизма и так далее, производственные романы, социально-производственные романы, знаешь, и фильмы социально-производственной
все-таки,
тематики.
Все-таки 80-е годы уже большая проза тоже была уже не такой.
Я согласен, что есть и Трифонов, и существовал и Юрий Павлович Казаков, да, и так да. далее, и тому подобное, да, и вот собственно, ну, шестидесятники были те же самые, да? Да. Но все-таки понятно, что для многих фантастика была таким глотком свежего воздуха. Да, и тогда и... как раз появились Стругацкий, появился Кир Булычев, уже были, скажем, уже даже пост-ефремовские времена, mm-hmm. то есть Ефремов уже пытался задавать сложные вопросы в «Час быка», его запрещенный роман, да,
да.
в советское время.
То есть, да, и опять же, туда можно было писать на те темы, на которые, ну... Все-таки цензура к фантастике относилась несколько более спокойно. Несколько, фантастике позволялось чуть больше, чем угу. в большой литературе.
Да, и, собственно, Беленкин был таким одним из мэтров советской фантастики, да. потому что он все-таки лауреат премии «Алита» 88 года и такая яркая звезда. И мы сегодня поговорим, в принципе, о его рассказах, но, наверное, начнем мы с рассказа о рассказе «Операция на совести». Да? Угу. Вот давай-ка, что это за рассказ и чем он интересен?
Короткий рассказ. Да, еще замечу, угу. вот тем, кто, может быть, сам пишет, у Беленкина его коротких рассказах заархивированы такие очень интересные идеи, и, в принципе, чуть ли не из каждого рассказа можно было бы написать роман. Целую повесть, а то и роман.
Да, повесть
и
роман, да.
И кому, ну, хочется что-нибудь такие, какие-нибудь, ну, над своим воображением поработать... какой-то вот стимул, может, своего воображения, почитайте Беленкина, вот вам, может быть, придет в голову что-то
да, из если вы, дорогие друзья, устали от литературы про попаданцев бесконечных, то да. Дмитрий Беленкин для вас просто открытие будет, безусловно. И да. самое интересное, что, ну, это уже мы забегаем вперед, но самое интересное, что он очень разный, его беспокоят очень разные вопросы, абсолютно разные вопросы у Беленкина. Но давай все-таки «Операции да, на совести», о чем это рассказ?
Короткий рассказ, в котором в некоем царстве, в некотором государстве да, проводят, ну, детям проводят операцию по некому вот как бы, даже вот не знаю, как это назвать,
в общем,
операцию, лишающую сострадания.
Да, здесь, ну, действительно, операция на совести – это прям такой
спойлер
всего рассказа, да, потому что под видом… Мы сталкиваемся с неким тоталитарным режимом, и там ведь… Это короткий очень рассказ, действительно короткий рассказ, но вот что удавалось Дмитрию Беленкину в короткой форме на малом вообще объеме, да? Ему удавалось через переживание героя, через его внутренний монолог с самим собой рассказать об очень, поднять очень важные темы, причем такие темы, которые, казалось бы, ну вот, ну куда там, да, поднимать бы в романе, типа, там Оруэлл 1984 написал на эту тему, а Беленкин там рассказец небольшой. Я, ну, не сравниваю, опять же, Оруэлл 1984 с Беленкиным, но, опять же, тоталитарное государство, где, как Беленкин показывает, что соглашательство, не проявление своей позиции приводит к тому, что, собственно говоря, ты можешь, ну...
Там мало того, что соглашались, там же герой, он же участвовал в этом проекте.
Да, участвовал.
Хотя и не понимая, что именно он делает, но все равно ответственность на нем есть.
Да, то есть он фактически один из разработчиков вот всего этого, собственно, всей этой системы, да. И действительно, под таким предлогом, что профилактики шизофрении, значит, ребенку в возрастном возрасте это сделать нельзя, делают операцию по удалению совести, то есть по удалению некоего участка мозга, отвечающего за сострадание, и, ну, в общем, по сути, за совесть, да.
Ну, за эмпатию, наверное.
За эмпатию, да.
Тоже вот не очень понятно, почему такая операция, кто это придумал, с какой целью. Но Беленкин как раз все эти такие вопросы этого мира, он их убирает, это все-таки фигуры умолчания, для того, чтобы сконцентрироваться
на моральном и этическом
состоянии, на моральном выборе героя.
Вообще, вот твое ощущение от героя. Вот мы просто видим героя, который сидит, ну, как обычно, мы приходим для людей, у которых есть дети, все это понятно, да, мы приводим свое чадо к врачу, да, но мы же сталкиваемся с там тремя родителями, которые привели трех детей, причем два мальчика, одна девочка. И самое интересное, я не знаю, ты заметил, не заметил, что они же делятся четко по гендерному признаку. То есть мама привела девочку, а двое отцов привели мальчика. Да? И вот главный герой, значит, сталкивается, видит абсолютно безмозглую вот эту даму, которая там, в общем-то, говорливая и быстренько там пообещала девочке, что сейчас ей все там удалят, и ей будет кукла новая, да, значит, второй посетитель, такой, значит, низкопоклонник перед бездумный патриот, да, и тут главный герой, который как раз мечется от того, что...
Который вот, все понимает, что происходит, но не знает, как это изменить глобально.
И главное, он не знает, то есть у него как раз вот, у него есть совесть, и он как раз не хочет, чтобы его сын лишился этой совести, да? Вот этот этический вопрос.
Хотя он и не понимает, а как его сын будет жить в мире, где ни у кого нет совести?
И что и как? Вот. То есть он вынужден будет врать, изворачиваться. Что
выбор, который он делает за своего ребенка, этот выбор, в общем-то, может сломать тому жизнь
совершенно. Да, и причем сын может его возненавидеть, он прекрасно это понимает. И самое интересное, ты знаешь, вот мне показалось, это очень пронзительный рассказ, потому что у Беленкина, у него есть прием, вот мне кажется, Беленкин, вот фантастика 80-х вообще очень интересна чем? Тем, что это идеальный собеседник с читателем, да? То есть фантасты умели находить в 80-х, не все, но ну, вот самые такие известные и видные фантасты, они умели находить такую тональность, как будто бы они начинали разговор с читателем. И ты, когда читаешь этот рассказ, ты будто бы вовлекаешься в разговор с главным героем, потому что он будто бы с тобой разговаривает, и ты как бы пытаешься даже с ним поговорить, с ним поспорить. И там есть совершенно пронзительный эпизод. Мы уже настроились, что этот второй, не главный герой, а второй мужчина, он такой весь вот безмозглый патриот, да, такой весь одобряющий весь тоталитарный режим. И вдруг он отводит сына, и вдруг главный герой смотрит на него и видит, что у того тоска. Да, вот эта тональность, когда ты вроде бы настроился на однотипных героев черно-белых, ты вдруг видишь, что они очень объемные. И вот это очень цепляет, мне кажется.
Да, ну и опять же, если мы говорим о фантастике 80-х, это такая фантастика, в которой человек все понимает, что происходит, но не знает, а что ему делать. И он мечется, потому что он видит, что его поступки, они какие-то вот-вот... Так сделаешь — будет плохо, так сделаешь — тоже плохо. И все, как будто все против него. И здесь тоже это есть.
Да-да-да.
И заметь, вот эта разобщенность. Он не может поговорить с тем человеком, потому что он в нем видит
врага.
Врага. Вот с этой женщиной, потому что не видит, пустышку.
Какую-то,
да, пустышку. С врачом, потому что врач вообще это часть системы.
Да, он ведь по сути, если, ну, там всех спойлеров не будем рассказывать, но если он как бы откроется, все, что делает главный герой, то главный герой может, в принципе, попасть в тюрьму, а то и казнен быть, да, потому что он, в общем, противостоит всему, всей
вот
этой системе.
Вот страх, на чем, собственно, и строится тоталитарная система, что никто никому не доверяет.
Да-да-да, страх. И вот этот страх личности, да, и при этом вот выбор личности, я все равно, ну, хочу жить по совести, хочу, чтобы мой сын знал, что такое совесть, да. Вот по сути ведь Беленкин спрашивает, а что такое общество, да, лишенное совести, а как оно функционировать будет? Причем он при этом нам же дает ответы, да, он говорит, что тогда не будет, мы быстро очень деградируем. Мы очень быстро деградируем, потому что не будет ученых, не будет открытий, не будет художников, не будет великих произведений искусств. Ничего не будет. И вот эти вообще вопросы беспокоят как раз фантастов. Мне интересно, почему они перестали беспокоить современных фантастов? Вот вопрос. Не всех, конечно. Есть фантасты, просто которые...
Да, тяжело говорить.
Есть фантасты, которых я уважаю, которые, ну, продолжают беспокоить эти вопросы, и они в своих произведениях ставят эти вопросы, да. Но вот этот, мне кажется, очень показательный рассказ для Беленкина, да, для уровня и нокаута того, что... Ведь, по сути, Беленкин, если почитать этот рассказ, ну, мурашки иногда по коже, потому что некоторые вещи он просто предвосхитил, да. Хотя ему казалось, что он описывает совершенно жуткое тоталитарное общество, которым никогда не придешь.
Ну, ты знаешь, что-то все-таки от советской системы там такое ощущается отдаленное.
Знаешь, там можно любую систему, вот любую вот систему туда ввинтить, понимаешь?
И в этом, конечно, тоже мастерство Беленкина. Я вот представляю его рассказы, переведенными на любой язык мира.
А он переводился на английский язык, и причем весьма успешно.
Да, мне это не удивляет, потому что вот в любой стране, в любом государстве, в любом обществе такие вопросы, они всегда возникают, и на них очень непросто ответить.
Да, и собственно, автор не пытается ответить за нас. Он просто пытается задать вопрос и поговорить с читателем. Вот что привлекает, да? И опять же скажу, что привлекает. Какие еще бы рассказы ты посоветовал? Что тебе, ну, понравилось в творчестве Беленкина?
Да вот я вспомнил еще хороший рассказ «Проба личности» о том, как школьники в будущем создают компьютерную модель Фадея Булгарина и устраивают над ним суд. Начинают над ним издеваться, да.
Чтобы вспомнить, кто такой Фадей Булгарин, да?
Ну, уж
из школьной программы.
С Википедии.
Да-да-да, Пушкин, да, Булгарин и так далее.
Да, ну, такой тоже интересный рассказ, именно столкновение двух, ну, как сказать-то, будущего с прошлым, в котором будущее чувствует свое полное моральное превосходство, чувствует, что оно может совершенно спокойно жить, а прошлое оказывается далеко не таким простым.
Да, не таким простым и не таким шаблонно-черно-белым.
Не таким однозначным, и оно, в общем-то, дает отпор будущему тоже довольно
весьма
убедительно. Да.
Я бы посоветовал «Мгновение чуда» рассказ. Это уникальный рассказ тем, что это в нем фантастического практически нет ничего. То есть там есть некий человек будущего, якобы, да, хотя мы не знаем, насколько он человек будущего, которого научный руководитель посылает в пустыню, чтобы он историческую психологию изучал. То есть он вдруг попытался открыть себе, как мыслил и на что реагировал человек древности. Да? И он сталкивается там с неким чудом. Да, который потом, ну, не буду всего рассказывать, потом оказывается, что это, в общем-то, такая была, так как это снаряжал его, его руководитель, то это была такая уловка руководителя. Угу. Но вот он начинает размышлять, что же такое чудо, и подвергается ли оно, вот человек 21 века, там, с кучей всяких знаний, сталкиваясь с этим, что он может, как он может на это реагировать, и вообще, что нас отличает от древнего человека. Угу. Ну и так далее. У него достаточно много интересных рассказов, совершенно разной тональности, разной тематики.
И прям вот лучше читать даже сборниками авторскими, потому что в интернете тоже есть сборниками.
Да, и вполне. Я думаю, что прочитав этот сборник, у вас будет ощущение, что вы прочитали сразу какой-то сборник романов, цикл романов, потому что там очень много тем, и это очень интересная фантастика. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. И, конечно, каждый понедельник в 16:00 мы ждем вас, чтобы поговорить о книгах актуальных, современных и классике. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.